Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Как обычно, я помогаю вам преодолеть зависимость от соцсетей. Обо всех ярких дискуссиях последних дней вы можете узнать из этого подкаста, вместо того, чтобы убивать время в Фейсбуке и Ютубе. Тема этого выпуска – новый президент Молдовы, прощание с Романом Виктюком и атака Госдумы на оставшиеся свободы граждан. Начнем с главной политической новости начала недели. На выборах президента Молдовы победила Майя Санду, которая собирается держать курс на европейскую интеграцию страны. Либеральный сегмент соцсетей это всячески приветствует. Твиттер «Румынская сотня».
Главным результатом сегодняшних выборов в Молдове является даже не победа Майи Санду, а то, что в этой стране есть демократия, хотя очень молодая, слабая, независимая и сильная оппозиция, СМИ, государственные институты, гражданское общество и, как итог всего, честные выборы.
Алена Чурбанова.
Непривычно уже видеть нормальную смену власти на территории бывшего СССР.
Алексей Макаркин.
Майя Санду завершила свое образование в США, работала во Всемирном банке министра образования, выступала за приоритет в школах английского языка над русским. Лидер проевропейской партии, недолговременный премьер-министр. Основные месседжи – европейская интеграция и борьба с коррупцией. Яркий пример смены поколений – уже в первом туре она получила относительное большинство. Ставка Игоря Дадона на молдавскую идентичность, связи с Россией и традиционную нравственность оказалась менее убедительной.
Один из важных пунктов предвыборной программы Майи Санду – это борьба с коррупцией. И этим она россиянам кое-кого напоминает. Анализирует Майкл Наки на своем YouTube-канале.
При этом интересно, конечно, вот ее образ. Она хоть и не такой, знаете, оппозиционер из народа, она достаточно системный политик, системный оппозиционный политик, но тоже в ее кампании большое место занимала борьба с коррупцией. Не в смысле, что я на что-то намекаю, но в смысле вот есть такой тренд в общемировой, да, на борьбу с коррупцией, как в Бразилии, так, например, и в Армении до недавней войны, да, когда Никол Пашинян тоже пришел на волне борьбы с коррупцией. В общем, многие понимают, что образ будущего для страны у всех в голове разный, но есть какие-то барьеры, которые мешают абсолютно всем группам населения. Лоялистам, консерваторам, прогрессивистам, кому угодно, да, левакам, правакам, хотя и их не существует, но это не очень важно. Это, например, коррупция. Коррупция просто сжирает деньги, коррупция убивает людей, и поэтому борьба с коррупцией такая очень правильная и верная траектория для движения любой страны.
Еще один тренд, частью которого стала Санду, это то, что на высших политических постах в последнее время все чаще оказываются женщины. Других женщин это не может не радовать. Юлия Галямина.
Так получается в последнее время, что многие и многие жители планеты Земля связывают позитивное развитие, счастливое, достойное, безопасное будущее своих стран с женщинами в политике. И не просто в политике, а на высших постах. И я хочу поздравить всех граждан Молдавии с тем, что они сделали такой же выбор в пользу мягкой силы, человечности, разнообразия и открытости. Мир, права человека, равенство. Для Майи Санду, выпускницы Гарварда, это явно не просто слова. С таким лидером любая страна получает перспективы реального развития.
Новый президент Молдовы выглядит намного современнее старого, считает Наталья Шевшукова.
Санду не выделывается, не пузырится, лозунгами не бросается, говорит на ровном русском без провинциальных англицизмов, но по построению речи и паузам понятно подбирает слова и тщательно строит конструкцию предложения. Аккуратная, четкая, скучно-дипломатичная до зубной боли, показательно говорит, что читает Достоевского, подготовлена ко всем трудным вопросам, переходит к ответу даже без паузы, без дежурного, какой хороший вопрос. 20 с лишним лет на госслужбе, работа в международных организациях, пост министра и премьера в анамнезе, по-видимому, ничего непредсказуемого и уголовно наказуемого. По сравнению с Дадоном, выглядит как Тесла рядом с ржавой девяткой. Умудрилась заранее не поссориться с нашими, будучи настолько проевропейским политиком, насколько это вообще возможно. Наплачется еще с ней Кремль.
Логичным образом, первое интервью российскому телевидению Санду дала телеканалу «Дождь». И там она тоже говорит о борьбе с коррупцией.
Ну, за меня проголосовал народ. У меня есть поддержка народа. Люди хотят, чтобы мы почистили политический класс. Я знаю, что в парламенте не все поддерживают реформы, которые я продвигаю, особенно когда мы говорим о реформе юстиции, о том, чтобы построить независимую прокуратуру, которая бы реально занималась борьбой с коррупцией. Но мы обязательно это сделаем, потому что это то, что народ хочет.
Большинство комментариев в соцсетях сосредоточились на том, что по итогам этих выборов Россия потеряла одного из немногих оставшихся союзников на постсоветском пространстве. Игоря Дадона считают ставленником Путина, и его проигрыш стал поводом для множества злорадных комментариев. Геннадий Гудков.
Ну вот, от Путина ушла еще одна страна – Молдавия. Его ставленник Дадон, несмотря на титанические усилия Кремля, проиграл. Поздравляю Молдавию и всех молдаван с правильным выбором и шансом стать нормальной европейской страной. О другом даже и не думайте. Берегите свой выбор.
Владимир Милов.
Проигравший Дадон не пророссийский кандидат, он пропутинский кандидат, путинская шавка. России выгодна не слабая и нищая Молдова Дадона, а сильная Молдова, тесно связанная с дружественной нам Европой.
Борис Кагарлицкий.
Неудачный для Москвы итог выборов президента Молдовы вполне закономерен. Изначально идея ставить на Дадона была обречена. Кремль не желает развивать отношения с народами и государствами, а предпочитает поддерживать всевозможных Дадонов. А потом удивляется, почему все так плохо.
Олег Кашин на радио «Комсомольская правда» высказывает сомнения в том, что Дадон действительно был таким уж пророссийским главой государства.
Кто такой Дадон? Бессмысленный человечек, который приезжал в Россию на парад на 9 мая, даже когда никто, кроме него, не приезжал. Россия так себя ведет, что ей кажется, что какие-то люди, ее союзники, эти люди России манипулируют, как пресловутый Лукашенко, который снова рассказывал, как он говорит, я проведу повторные выборы, да, а Володя мне отвечает, нет, ты что, нельзя проводить. В общем, какие-то непонятные мутные личности, пользуясь добротой Российской Федерации, в итоге, да, маркируют себя как пророссийские, ведут себя совершенно не пророссийские, и да, в итоге они проваливаются, и Россия чувствует себя проигравшей, хотя она ею не является в данном случае. Да.
В сети Дадона тоже считают кем-то вроде Лукашенко, а это совсем не так по многим причинам. И автократом он не был, и фигура президента в Молдове не играет ключевой роли, уточняют комментаторы. Петр Фаворов.
Открыл Твиттер, там все празднуют победу молодой демократки Санду над цепляющимся за власть престарелым автократом Дадоном, не обращая внимания на то, что автократ занимал слабый в конституционном отношении пост, немедленно признал поражение и был моложе конкурентки на 3 года.
Сергей Жаворонков.
До триумфа Санду далеко. Главный пост в Молдове – это премьера, а выборы были в прошлом году. Кроме того, большое значение имеет весьма борзый конституционный суд. Но то, что удалось предотвратить концентрацию власти в руках Дадона, неплохо само по себе.
Политолог Армян Гаспарян с пригожинского канала «Политраша» надеется, что Дадон еще вернется к власти в новом качестве.
Молдова – это парламентская республика, а не президентская. Самого Дадона там неоднократно отстраняли временно от исполнения обязанностей президента, поэтому он ничего не мог сделать. Так вот, там все решает парламент и правительство. И с этой точки зрения все призывы Санду – это пока не более чем словесный оборот. Конечно, там президент имеет свои полномочия, он там целых, по-моему, 4 министров может назначить из 12. Но вообще это все, конечно, утопично. Другой вопрос, что парламент, если поменяется, а при нынешней конфигурации сил мы понимаем, что электоральные перспективы Игоря Николаевича Дадона резко просели после этого пафосного слива, вот тогда могут быть варианты.
Санду действительно собирается первым долгом провести досрочные парламентские выборы, чтобы привести состав парламента в соответствие с волей народа, который избрал нового президента, как говорит она сама. Она убеждена, что парламентская реформа будет успешной и не думает, что у Дадона есть шанс стать премьером. Однако многие комментаторы, особенно в соседних странах, все равно не верят, что Молдова сможет взять курс на интеграцию в Европу. Тарас Березовец.
Майю Санду часто называют проевропейским политиком. Я бы поостерегся с такими оценками. Зависимость от России крайне серьезная. Кроме того, Санду неоднократно заявляла, что она готова к встрече один на один с Путиным. К чему это приводит, мы уже неоднократно видели.
Твиттер Бульбазавр.
Молдавия с новым президентом присоединится к Европе с тем же успехом, с которым присоединилась к России со старым.
Эту точку зрения развивают и российские лоялисты. Павел Пряников.
Вижу, что сегодня праздник у российских либералов. В Молдавии победила прозападная банкирша Санду. Как уже много раз писала, что толку? Чего она волшебного придумает, чтобы возродить страну? Вина и овощи и фруктов в самой Европе завались, не знают, куда девать. А что еще может производить Молдавия? Квалифицированной рабочей силы там не осталось, вся въехала в Европу и Россию, чтобы там немцы и прочие европейцы могли ее задействовать на каких-то простых производствах, типа как в соседней Румынии делать стиральные порошки, женские прокладки и резиновые тапки. автомобильных заводов, как Словакия и Чехия, она тем более не дождется. Единственная судьба – так и поставлять дешевую рабсилу, добыть черной дырой контрабанды. Хоть Санду там будет главный, хоть Дадон или Гвидон. Такая территория полной исторической безысходности, как и почти весь пост-СССР.
Тина Канделаки.
Итоги выборов в Молдавии называют новым разворотом на Запад. Но дело ведь не в том, куда поворачиваешься ты, а в том, каким местом к тебе стоит тот, к кому ты повернулся.
А для некоторых блогеров победа Санду стала поводом для критики российских политиков и политтехнологов. Андрей Перло.
Победа Санду – следствие даже не импотенции, а полного отсутствия целеполагания российской имперской политики. Был в Молдавии вроде как «свой», в кавычках, наш пророссийский президент. Отлично. Что он делал пророссийский последние хотя бы 2 года? Зачем он был нам нужен? В чем его пророссийскость? В чем его поддержка России? В чем его поддержка России? И что Россия дала его стране за эту поддержку? И главное, зачем России Молдавия? В 3 коротких фразах, понятно избирателю. А? Не дает ответа ни сложного, ни простого. Раз так, пропаганда гражданства Евросоюза и демократии побеждает. Не потому, что российская пропаганда хуже, а потому, что ее нету. А нахрена? У нас же там свой президент. Мы ему даже послали политтехнологов в помощь. Тихие идиоты.
Все, на что способна Россия, это брецать оружием и пугать соседей силовыми приемами. И это приводит ко все большей утрате влияния на постсоветском пространстве, констатирует на своем YouTube-канале Евгений Ройзман.
В этом есть совершенно точно один откровенный плюс. Мы больше не будем вваливать деньги в Молдову. Но возникает ряд проблем, где надо будет просто заново выстраивать отношения. Можно, конечно, упираться и держать все постсоветское пространство, постимперское пространство в своей орбите. Можно, конечно, это делать угрозами, шантажом, разными торговыми и политическими ограничениями. Просто силой. То есть, да, есть такие способы, но это демонстрация неуважения, это демонстрация неуверенности в своей силе. И, конечно же, в ответ появляется такое сопротивление, которое мы увидели и в Грузии, и в Украине, и в Молдове. Про Прибалтику я даже не говорю. И в Азербайджане, кстати, тоже. Такая политика, она чревата многими опасностями. Во-первых, просто портятся отношения. Пропадает уважение, аккумулируются претензии. И в конце концов начинают искать те страны, которым мы демонстрируем свою силу. Они начинают просто бояться и ищут, кому прислониться. Мы обретаем минусы и, конечно же, теряем в имидже. Выглядим неуверенными, раздраженными. В каких-то вещах откровенно теряем репутацию. Конечно, это все накладывается на отношения международные. Меняется инвестиционный климат. Просто падает авторитет страны, и в конце концов мы пожинаем плоды этой внешней политики.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Али Пономаревой. Тема этого выпуска – новый президент Молдовы, прощание с Романом Дюктюком и новое наступление на права и свободы в России. Продолжим через 30 минут. Не переключайтесь.
Студия подкастов «Радио Свобода». Игорь Померанцев, Елена Фанайлова, Александр Генис, Артемий Троицкий. Блестящие имена русской журналистики всегда с тобой. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Выдающийся театральный режиссер Роман Виктюк тяжело заболел коронавирусом и попал в больницу в конце октября. Врачам не удалось спасти его жизнь. 17 ноября его не стало. В сети о нем вспоминают исключительно тепло. Екатерина Барабаш.
Да что же это такое? Роман Григорьевич, дорогой, любимый, куда же это? Куда вы? Умница, яркий, сумасшедшая комета, талантище, человек-праздник, человек-сюрприз. Я не готова. Господи, невыносимо.
Алексей Крижевский.
Умер Виктюк. Яркий, удивительный, противоречивый. Все это сводки с фронта напоминает. С каждым днем все больше.
Прочувствованный некролог опубликовал на своем YouTube-канале Евгений Панасенков.
«Тайны любви больше, чем тайны смерти». Так писал Оскар Уайльд и так знал, с этим знанием жил Роман. Все, что он сумел понять, почувствовать, это было над временем. Его совершенно не интересовало все, что происходит здесь вокруг. А Рома был над этим. В этом и есть искусство, в этом и есть откровение, ну, если хотите, большие слова гениальности. Он презирал мещанство, он презирал неоригинальность, он презирал примитив, уродство. Для чего нужен театр? Театр, искусство – это красивое покрывало над уродством жизни. И Рома так остро это чувствовал. Он так хотел смотреть только на красивое, представлять красивое, делать. Это самое важное.
Вспоминает актер Геннадий Смирнов.
Когда-то в какой-то уже совсем другой жизни Роман Григорьевич Виктюк перевернул мои представления о театре. Что можно, чего не нужно, как это должно выглядеть, да и вообще зачем все это. Думаю, он это весело проделал с огромным числом людей с обеих сторон сцены. Не сказать, что мы этому его веселью, когда счастливому, а когда и трагическому, все немедленно научились. Нет, но зато мы видели, что такое возможно. И что еще и не такое возможно. Спасибо, Роман Григорьевич. Ничего не исчезнет. Оно все здесь, здесь.
Для многих одним из важнейших в жизни эстетических переживаний стал спектакль Виктюка «Служанки». Глеб Чернявский.
На мой взгляд, история русского театра делится на до служанок Жана Жене в театре «Сатирикон» в 1988 году и после. Именно он кардинально изменил эстетику нашего театра, его пластику, хореографию. На сцену вышли магия и танец и остались там навсегда. В 90-е какой-то американский критик написал, что Виктюк совершил переворот в умах по силе воздействия, равный Октябрьскому перевороту. Если это преувеличение, то не слишком большое.
Сергей Лукашевский.
Году в 90-м или 91-м нас повели с классом на «Служанок». Как наши реутовские учительницы выбрали именно этот спектакль, до сих пор гадаю. Они были ужасно смущены потом, а я, конечно, потрясен. Это не сделало меня театралом, но впечатление было огромным. Переживание невероятной свободы.
О своих трениях с советской властью и попытках сохранить творческую свободу Виктюк рассказывал множество баек. Вот одна из них в эфире АТВ 94-го года.
Когда-то, когда горком партии очень долго со мной общался, и очень меня перевоспитывали, и дама, очень серьезная, такая строгая, здоровая женщина, мне сказала: «Но все-таки скажите мне, вы можете что-то о нас поставить?» Я сказал: «Да, я хочу поставить открытие съезда. Просто первая мизансцена, приезд депутатов, выход вождя, политбюро, красный стол». Она замахала руками и сказала: «Вы сволочь». Что она увидела за этой первой мизансценой? Это ее тайна. Она, наверное, меня слышит. Может, она расскажет. Но я тихонько сказал: «До свидания, женщина». И ушел тихо-тихо.
Виктюк был уроженцем Львова и похоронит его именно там. О другой большой недавней потере вспоминает одесский художник Александр Ройтбурд.
Частичка Львова умерла в Москве, как незадолго до того частичка Одессы.
Михаила Жванецкого проукраинские блогеры в свое время критиковали за то, что он принял из рук Путина государственную награду. Романа Виктюка упрекнуть не в чем. Он был оппозиционером при советской власти и остался им в путинской России. Николай Подосокорский.
В интервью BBC 2006 года Роман Виктюк заявил, что даже в период тоталитаризма никогда не ставил спектакли, которые бы обслуживали систему. В 2012 году подписал открытое письмо с призывом к освобождению участниц группы Pussy Riot и выразил готовность поручиться за девушек. Высказывался за принятие закона о защите животных от жестокого обращения.
Одним из самых точных многие называют некролог главного редактора журнала «Театр» Марины Давыдовой.
Бывают артисты милостью Божьей. Виктюк был милостью Божьей режиссером. Не в том смысле, что он ставил спектакли, хотя он их, конечно, ставил, и некоторые из них были упоительны, пленительны, беззастенчиво эротичны, а в том смысле, что буквально все вокруг него в радиусе нескольких метров немедленно становилось театром. Я знаю постановщиков куда более мощных, глубоких, великих, чем он, но никто на моей памяти не обладал этой волшебной силой превращения самой жизни в бурлеск, в кафе-шантан, в клоунаду, в бесконечный праздник.
В Ютьюбе можно найти последнее публичное выступление Романа Виктюка. Его завещание нам, оставшимся. Вот оно.
Быть не под лицом. Все. Не предавать. Любить. Другого ничего нет.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Оставайтесь с нами. На очереди рассказ о новых интересных законах, которые готовится принять Госдума. активность Госдумы в последнюю неделю заставила многих вспомнить, что этот законодательный орган называют в народе «бешеный принтер». Началось с того, что в парламенте согласовали закон о неприкосновенности бывших президентов, который был внесен некоторое время назад. Этот закон должен дать любому, кто занимал в России президентский пост, беспрецедентные гарантии безопасности. Спикер парламента Вячеслав Володин после голосования выступил с целой речью о том, почему высшие должностные лица нуждаются в такой защите.
Действия, которые допускали политики в 90-е годы, привело к распаду Советского Союза. Действия, которые допускали политики после смерти Сталина, когда перечеркнули все победы, затоптав его, привело тоже к плохим последствиям, хотя Сталину оценку дал и народ, и историки. Действия в 1917 году, когда расстреляли царскую семью и случилась революция, огромные жертвы принесло нашей стране, всем нам.
То есть все проблемы в России происходят от непочтительности к высшей власти, даже если она своими действиями заслужила такое отношение. Судя по всему, Володин предпочел бы жить в средневековом Китае, где император считался сыном неба. Но с этим законом все понятно. Его много обсуждали весь прошедший месяц. Другое дело целый букет новых репрессивных законов. Госдума предлагает внести изменения в закон об общественных организациях и закон о собраниях. Суть этих изменений поясняет Леонид Волков.
Осеннее обострение в этом году накрыло депутатов поздно, зато оказалось особенно ярким. Буквально за два дня, как из рога изобилия. Первое. Законопроект о том, что буквально все теперь будут иностранными агентами, и что на всех кандидатов от умного голосования нашьют по желтой звезде. Второе. Законопроект о том, что за биткоины будут сажать не хуже, чем за изнасилование или грабежи. Третье. Законопроект о том, что митинговать совсем нельзя. Ну, то есть и было нельзя, но теперь совсем. Очередь на пикет – это очередь спецприемник, а сбор денег на сцену и звук – как на выборы, через специальный счет. А если даже удалось согласовать и собрать – ничего, за час до начала мэрия отменит, ссылаясь на угрозу теракта, и это будет законно. Четвертое. Законопроект о том, что предвыборную агитацию нельзя вести в интернете. В телевизор мы вас не пустим, газетки и листовки мы у вас изымем, но в интернет – не смейте, там сразу блокировка.
Подробнее об изменениях, из-за которых теперь всех подряд можно будет записывать в иностранные агенты, рассказывает Александр Верховский.
Внесенный большой законопроект об иноагентах действительно впечатляет. Учитывая безразмерное определение политической деятельности, законопроект фактически обязывает регистрироваться и весьма основательно любые неформальные общественные группы, которые хотят хоть чем-то общественно значимым и публично заметным заниматься, если в группе есть 5 копеек хотя бы от тети из Бобруйска. Требования жестче, чем к позорной регистрации религиозных групп, вплоть до того, что все участники такого объединения фактически все свои публичные слова по общественно значимым поводам должны сопровождать упоминанием, что они иноагенты. Наконец, любой человек, если он занимается публично чем-то общественно значимым, может считаться иноагентом, если можно установить его связь по поводу этой деятельности хоть с чем-то или кем-то иностранным, международным. Такой человек, понятно, обретает ту же обязанность везде представляться иноагентом и регулярно отчитываться властям, зато теряет возможность занять должность даже в органе местного самоуправления. Можно себе представить право применения. Оно традиционно, ну, никак не может быть систематическим, но зато может быть масштабным и впечатляющим.
В том, что статус иноагента рано или поздно станет поводом для дальнейших репрессий, сомневаться не приходится, отмечает Демьян Кудрявцев на «Эхе Москвы» в программе «Особое мнение».
Помните, когда они вводили первый раз иностранный агент, они апеллировали к западному опыту и говорили, что ну а что такое иностранный агент? Это же просто название, мы же ничего не запрещаем. Если вы иностранный агент, то дальше вы можете делать все то же самое, что остальные, а люди пусть сами решают. Это был главный их аргумент. Потом выяснилось, что иностранный агент не может получать помощь от российского государства. То есть, образно говоря, если уж ты иностранный агент, будь еще более иностранным. Не будь взвешенным агентом, немножко таким агентом, немножко сяким, а будь еще более иностранным. На самом деле, когда вам говорят, что какой-нибудь закон принимается просто для информирования граждан, вам врут. По этому закону рано или поздно вас будут сажать. И расширение этого закона – это фаза перед его углублением. Вот сейчас будет больше иностранных агентов, а потом иностранные агенты будут сосланы подальше. Зная логику развития системы, можно не комментировать ее какие-то частности. Это всегда будет одинаково.
Еще одно новшество в том, что любые упоминания иноагентов надо будет снабжать обязательным уточнением. Примерно как сейчас нельзя написать ИГИЛ, не добавив в скобках «организация, запрещенная в России», отмечает Александр Шабуров.
Журналистов, которые будут писать про иностранных агентов, обяжут указывать, что это лицо или организация иноагент. То есть то же самое, что с экстремистскими организациями. Например, новости по опросам Левада-центра придется сопровождать соответствующим уведомлением. Не говоря уже про ФБК. Думаю, кончится все тем, что иностранным агентам признают лично Навального и заставят всех указывать этот статус, когда про него будут писать.
Напомню, что Радио Свобода тоже признана иностранным агентом. И если закон примут, то даже упоминать о нем без этой оговорки будет нельзя. Но и это еще не все. Репрессивные поправки планируется внести еще и в закон об образовании, рассказывает Дмитрий Колезев.
Законопроект вводит понятие просветительской деятельности, а это любая деятельность вне рамок образовательных программ, направленная на распространение знаний, умений, навыков и тому подобное. Предполагается, что просветительской деятельностью разрешено будет заниматься только по согласованию с органами власти. Подразумевается, что законопроект направлен на школы и вузы, хотя теоретически, исходя из его формулировок, можно закрывать любые курсы, запрещать репетиторов и вебинары. Где ваше правительственное разрешение на семинар по выпечке веганских тортиков? Это ведь тоже деятельность, направленная на получение навыков. Ну ладно, тортики, наверное, не тронут, это я утрирую. Но любые образовательные мероприятия по истории, особенно Второй мировой войны, политологии, социологии, экономики, будут под пристальным вниманием.
Итог подводит политолог Кирилл Рогов.
Реставратор Путин реставрирует железный занавес в темпе ударной комсомольской стройки. В принципе, это ожидаемо. Обнуление Путина, то есть отказ от конституционной нормы, ограничивающей число президентских сроков, это критический рубеж для большой группы стран, переживших либерализацию политического режима в первой половине 90-х. Если режим проходит этот рубеж, он будет быстро трансформироваться в жесткий авторитаризм. Отсутствие организованного сопротивления при прохождении рубежа – это карт-бланш на наступление на общество. И оно будет продолжаться до того момента, пока не возникнет сопротивление. Это логично. По уровню репрессивной запретительности это все более напоминает поздний Советский Союз.
Остается одна надежда, что где поздний Советский Союз, там недалеко и до перестройки. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте «Цитаты» в радиоэфире или подписывайтесь на наш подкаст на своей любимой платформе iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик или CastBox. А если вы уже подписались, оставляйте нам комментарии и ставьте звездочки. Это поможет нам стать лучше. До скорой встречи!